говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Существует ли прозападный авторитаризм? Анализ власти в Грузии и в России. Первичные выборы в штате Нью-Гэмпшир. Как готовились кандидаты и что они получили? И главная новость Евросоюза – еще один белый медвежонок в зоопарке в Германии. Мы продолжаем беседу о глобальном потеплении и судьбе самого большого хищника на планете. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В последнее время, особенно после ноябрьского разгона в Тбилиси оппозиционной демонстрации, утверждение о том, что грузинский политический режим воспроизводит худшие черты российской авторитарной модели, стало общим местом, особенно в российской печати и в высказываниях грузинской оппозиции. Но вот в Грузии состоялись внеочередные выборы, и на них вновь победил Михаил Саакашвили. Так стоит ли говорить об авторитаризме и тем более сравнивать с российской моделью? Круглый стол на эту тему ведет мой коллега Андрей Бабицкий.
Критики президента Михаила Саакашвили давно обвиняют его в стремлении узурпировать власть по общему политическому сценарию, реализованному на постсоветском пространстве в странах с так называемой имитационной демократией. Более того, оппоненты нынешнего грузинского лидера часто сравнивают его с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что оба правителя представляют единый психотип самовластного диктатора. Насколько справедливы такие оценки? Профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Ринфилд считает, что Саакашвили, будучи вынужден противостоять Владимиру Путину, оказался подвержен своего рода зеркальному воздействию. Оказавшись лицом к лицу с таким противником, грузинский президент стал воспроизводить некоторые особенности его политического поведения.
Наверное, за последние 3 года Саакашвили стал более похожим на Путина. Может быть, именно тем, что он вообще сопротивляется влиянию России, он все-таки, помимо своей воли, становится похожим на властителя России. То, что он все время строит вертикал власти, судопроизводство стало вообще просто номинальным. Фактически оппозиция перестала существовать, хотя сейчас она воскресла. Есть очень много темных дел, необъяснимых самоубийств. Журналистов лишает места, если не задают слишком колкие вопросы. Так что довольно много общего было между этими 2 режимами. Единственная разница в том, что Саакашвили иногда просто должен был слушать нотации от иностранных послов о том, как надо вести себя, если он хочет поддержку НАТО, в отличие от Путина, конечно, который может никого не слушать.
Тем не менее, Дональд Ринфилд считает, что есть и серьезные отличия, которые не позволяют говорить об идентичности 2 политических систем. Экономическая и частично административная реформы в Грузии носили куда более глубокий и последовательный характер, хотя в области судопроизводства и средств информации кавказская страна ушла недалеко от России.
Надо сказать, что из его реформ некоторые были очень хорошие, смелые. То, что гаишники в Грузии больше денег не берут, это просто чудо. То, что он ввел единый государственный экзамен на университеты без взяток, это тоже очень положительно. Конечно, коррупция осталась, только она более скрытая среди политиков. Мелкая коррупция уже исчезла. Но доведет ли новый режим более справедливому судопроизводству, я еще не знаю. Вот грузинские судьи и грузинская полиция это кошмар. Полиция уже взяток не берет, но она сильно и больно бьет. И судьи берут взятки и вообще слушаются телефонных звонков из властей. Так что посмотрим, что дальше будет. И бедность страшная. Вот я бы сказал, около 20% населения живут в нищете.
Сотрудник Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Сирана считает, что политические режимы России и Грузии могут казаться сходными лишь при предельных уровнях обобщения. Только потому, что обе страны имеют советское прошлое. И если сравнивать политические реалии, то сразу обнаружится коренное различие.
Скорее всего, это общее, которое существует между Грузией и Россией, скорее всего, определяется советским наследием и даже пресоветским наследием. Так что, конечно, когда обращают внимание на то, как ведется политика, какая реакция у разных политических социальных актеров, естественно, очень много общего не только с Россией, а вообще во всем постсоветском пространстве. Но дальше этого, мне кажется, что все-таки преувеличено говорить об авторитаризме, когда речь идет о Грузии. Как ни странно, пример последних выборов это показали. На самом деле, тот факт, что существует какая-то оппозиция, которая достаточно сильна для того, чтобы составить угрозы для властей, это все-таки показывает, что несмотря на какие-то тенденции на авторитаризм, который наблюдается абсолютно везде, и не только в Грузии, но также и в западных странах, несмотря на эти тенденции, на самом деле все-таки в Грузии до сих пор демократическая игра более-менее формируется. Конечно, она не идеальна, конечно, Грузия не идеальна демократия, но какие-то элементы плюрализма, какие-то элементы компетиции существуют, и в этом смысле, я думаю, что ошибочно характеризовать грузинскую ситуацию как авторитаризм.
Еще менее склонен сравнивать политические ситуации. В двух странах главный специалист Института Европы Российской Академии Наук Дмитрий Фурман. По его мнению, нет ни малейших оснований говорить об авторитаризме политического режима в Грузии, хотя персональный авторитаризм ее лидера очевиден.
Мне кажется, что, во-первых, есть принципиальная разница между режимом, в котором президент, обладающий, значит, властью и собирающийся продлить эту власть, получает что-то такое в районе 50%, и режим, в котором он получает там все свои 80-78%. То есть режим Саакашвили, в общем, ну, авторитарным назвать, мне кажется, все-таки нельзя. Есть авторитарные тенденции, авторитарные стремления, но нельзя сказать, что он построен как авторитарный режим. Наш режим, узбекский режим, казахстанский режим – это построенные режимы. Это первое. Второе, мне кажется, что, безусловно, есть авторитарные тенденции у режима Саакашвили, но это тенденции, я бы сказал, ну, не идеологические. Они вытекают из просто, ну, инстинктивного, что ли, стремления Саакашвили, как любого правителя, укрепить свою власть, тем более в обществе, которое очень склонно к анархии и не подчиняться властью, как грузинское. И здесь существует большое противоречие между идеологической устремленностью и Саакашвили, и вообще всего грузинского общества к построению демократии западного типа и психологической неготовностью к этому. Вот здесь громадный разрыв Грузии. Все они хотят демократии, все они хотят войти как-то вот в западную систему. Но, скажем, ну спокойно дотянуть до президентских выборов и переизбрать власть, вот это им очень просто сложно. И устроить, организовать выборы без честной тоже очень сложно. То есть психология, культура массовая, она противоречит вот этим идеологическим устремлениям.
В основании двух политических систем лежит разная идеология, говорит Фурман. Авторитарная модель власти, выстроенная в некоторых постсоветских странах, принципиально враждебна Западу.
Теперь насчет этих идеологических устремлений. Мне кажется, что вообще авторитарные режимы имеют, естественно, антизападную тенденцию. Так же, как Запад, естественно, предпочитает теоретически и при прочих равных условиях предпочитает помогать демократиям. В зависимости от ситуации, Запад же может помогать и не демократиям, что было очень много раз в истории, и поддерживать авторитарные режимы. Тогда, когда эти авторитарные режимы мыслятся как меньшее зло по сравнению с чем-то. Или там по сравнению с угрозой коммунизма, которая более страшная. Или по сравнению сейчас там с исламизмом и так далее. А консолидированный авторитарный режим, он, конечно, естественно, в нем возникают какие-то антизападные напряжения в отношениях с Западом. Я думаю, что если бы в Грузии мог консолидироваться устойчивый такой авторитарный режим, то вполне возможно, что в нем бы тоже возникли антизападные какие-то такие тенденции. Но пока вот этого не видно и не похоже на это.
С точки зрения Сильвия Серано, Запад стал естественным ограничителем авторитарных тенденций в Грузии, но не столько за счет контроля за действиями грузинских властей, сколько благодаря вере грузин в легитимность и обязательность ценностей демократии. В этой вере укоренена и легитимность нынешнего президента, который пользовался до недавнего времени безусловной поддержкой западных стран.
Во-первых, конечно, контроль Запада. Я думаю, что даже роль Запада не настолько играется, как контроль. Но поскольку именно легитимизация Саакашвили заключается в том, что он объявляет, что он придерживается к западным ценностям, конечно, ему трудно себя вести по-другому. И, между прочим, то, что произошло после разгона демонстрации 7 ноября, показывает, насколько все-таки для Саакашвили, лично для Саакашвили, но для всех, которые его окружают, очень проблематично отказаться от этих объявленных ценностей. Тут проблема не в том, насколько они верят или не верят, что они правда будут действовать по этим ценностям, но это один из важнейших элементов политической легитимизации. И в этом смысле, вне зависимости от каких-то внешних инструментов контроля Запада, тот факт, что грузинские власти объявляют для них центральными эти западные ценности, их обязывает на какие-то поступки и в каком-то смысле ограничивает тенденции на авторитаризм. Это первый элемент. Но есть, конечно, и другие элементы. Конечно, тот факт, что начиная с 90-го года нет традиции сильного авторитаризма в Грузии. И даже при Шеварнаде, на самом деле, если Михаил Саакашвили смог взять власть, это тоже потому, что Шеварнадзе никогда не решился идти против своего народа, стрелять или прибежать к силе.
Кроме того, что Запад является политическим ресурсом нынешних грузинских властей, он единственный на сегодняшний день источник финансовой помощи Грузии.
Все постсоветские руководители объявляют приверженность к формальным институтам. Другое дело, что в России они не играют настолько большую роль, потому что можно обойтись без поддержки Запада. Россия большая страна, Россия имеет свои собственные ресурсы. Этих ресурсов нет в Грузии. И поэтому тут недостаточно ограничиться к формальной приверженности. Надо еще в практике показывать, что они соблюдаются хотя бы для того, чтобы до какой-то степени Запад продолжал помогать не только финансово, но и тоже символически для того, чтобы грузинские власти смогли легитимизироваться перед своим народом. Механизмы политической легитимизации в России абсолютно иные. И даже если формально придерживаются эти ценности, на самом деле они играют очень маленькую роль. На данный этап это было не так в начале 90-х годов.
Сотрудник Института изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Серана считает, что население Грузии, в отличие от населения России, продолжает отстаивать свое право на участие в политике и управлении государством.
На самом деле постоянное объявление о приверженности каким-то демократическим институтам, они тоже действуют и внутри населения. И на самом деле можно надеяться, по крайней мере, в том, что они передают какой-то импульс и превращаются в какое-то реальное наблюдение демократических институтов. И на самом деле то, что показывают эти выборы, это именно то, что есть со стороны народа стремление к более демократическому обществу. Тот факт, что оппозиция сильна, тот факт, что народ недоволен своим правительством, и это показывает во время выборов, это показывает о том, что народ готов играть по демократическим правилам. Такого не соблюдается в России. Опять-таки, я думаю, что ситуация на данный момент в Грузии более похожа на ситуацию, которая царствовала в России в первой половине 90-х годов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Существует ли прозападный авторитаризм? Анализ власти в Грузии и в России. В круглом столе участвует сотрудник Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Серана, профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Рейнфилд и Дмитрий Фурман, Институт Европы Российской Академии Наук. Круглый стол ведет Андрей Бабицкий.
Грузины с их склонностью к анархии, говорит Дмитрий Фурман, стихийные демократы, однако в своем неприятии власти как таковой они идут несколько дальше, нежели это требуется для формирования устойчивого политического режима.
У меня впечатление, что вот на каком-то таком идеологическом уровне верхних слоев сознания там существует такой четкий продемократический и прозападный консенсус. Но одно дело вот наличие такого консенсуса, а другое дело возможность, психологическая возможность для общества реализовать вот эти нормы в жизни. Вот здесь существует громадное противоречие. В России и консенсуса такого, в общем, нету, достаточно очевидного. И тоже нету этой способности реализовать эти нормы. Но очень большое отличие психологическое русского и грузинского характера, и русского, и грузинского общества. В России очень легко поддается власти и очень быстро успокаивается в вот ситуации, когда устанавливается властная вертикаль. Успокаивается надолго. В Грузии как раз, если так можно выразиться, вот с точки зрения демократии недостаток грузинский, он где-то противоположен. Грузинский темперамент и грузинская психика таковы, что они слишком легко бунтуют, слишком быстро начинают выходить на улицу. Вот для грузин самое важное – это перевести в свое, так сказать, свободолюбие, перевести его в упорядоченные правовые нормы.
Психологические особенности двух национальных характеров сформированы диаметрально противоположным опытом государственного исторического быта грузинского и русского народов.
Данность эту можно попытаться объяснить. Что-то здесь ясно в этом смысле отличия России и Грузии, что-то менее ясно. Грузии не знала такого долгого и прочного самодержавно-имперского правления. Мощного государства, которое вошло в плоть и кровь вот нашего народа, централизованного самодержавного государства, и стало уже национальной привычкой, скажем так, национальным характером. Грузия всегда была раздробленной. В Грузии был всегда громадный слой никому, так сказать, не подчиняющегося вот князей и дворянства. То есть психология совершенно другая. Ну вот, эта психология проявляется сейчас в различиях постсоветских политических историй.
Между тем, несмотря на кажущуюся незыблемость установившегося в России политического режима, его трансформация, пусть даже отложенная во времени, может оказаться более фундаментальной и долговременной по своим последствиям.
Я бы сказал так, что вот циклы русские, они очень длительные. Режимы авторитарные, которые возникают в нашей истории, они прочные, они надолго. И падение их, мощное падение, период хаоса, потом возникает новый. Я бы сравнил Грузию, я боюсь, так сказать, это сравнение высказывать, но тем не менее оно вот у меня существует, с латиноамериканскими странами, где циклы, как правило, короче. Вот свергли, значит, некоего тирана, свобода-свобода. Свобода очень быстро переходит в некую анархию, новый тиран, его снова свергли. Наша проблема – это перейти от такой прочной системы к правовой системе, к демократической. Для Грузии проблема – это скорее не допустить этого свержения, дотянуть до выборов, сделать эту сменяемость и ротацию вот правовой и выборной. Это несколько разные трудности на пути создания демократической системы, но и трудности там и там. Трудно сказать, где они более фундаментальны. Вот, скажем, возьмем какую-нибудь историю, ну, Гаити, где там из, ну, что-то 70 президентов мирно ушел, кажется, один. Это достаточно фундаментальная трудность. Только просто она не наша, то есть не русская. И нам, знаете, как любые чужие трудности кажутся не такими страшными, как свои собственные.
Ну а пока в России царит апатия, констатирует Сильвия Серано, хотя и предполагает, что на уровне близкой, на расстоянии вытянутой руки среды обитания, жители страны все еще не утратили активности.
На местных уровнях до сих пор остается это желание принимать участие в общественной жизни, и остается эта уверенность в том, что, скажем, действие каждого может имеет какое-то последствие и может сказываться на общий курс, но на локальном уровне, на местном уровне. На федеральном уровне, мне кажется, что все-таки разочарование намного больше в России, и что большая часть населения, наверняка даже, конечно, не все, но большая часть населения решила, что все-таки лучше отойти от политических игр, потому что они населению ничего хорошего в целом не дают.
Профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Рейфорд уверен, что нынешние выборы серьезно подорвали позиции Михаила Саакашвили, и грузинскому президенту придется в большей степени считаться и с оппозицией, и с населением. Кроме того, новые поколения грузин сегодня уже принимают западные ценности не декларативно, демократия становится частью их жизни, и все это вместе дает основание полагать, что у Грузии есть устойчивое демократическое будущее.
Я думаю, что все-таки президент, который получает всего 52% голосов, будет вести себя гораздо более разумно, чем президент, который вот получил 90% и который вот тогда возомнит себя богом. С Саакашвили теперь, конечно, не может действовать так смело. Насчет России вообще централизм победил. А в Грузии местные власти и местное население все-таки чувствуют себя почти независимы от тбилисской власти. Внушают очень много надежды. И, кроме того, есть новое поколение грузин, которое мыслит совершенно по-европейски, которые работают по-европейски. К сожалению, очень много из них вот остаются на Западе, в работе в Лондоне или в Америке, в банках. Но те, которые возвращаются туда вот своим новым мышлением, по-европейским работают и вообще они не страдают теми комплексами, которые мешают грузинским политикам вести хорошую политику. Комплекс потерянных территорий, я бы сказал, это самое вот тяжелое в грузинской политической жизни. Каждый политик знает, что Абхазия, наверное, потеряна навсегда, если не превратить Грузию в такой рай, что Абхазы сами своей собственной воле захотят вернуться, то просто нет надежды, чтобы эти две страны опять воссоединились. Но ни один грузинский политик такого не скажет, к сожалению. Но я надеюсь, что новое поколение более здраво мыслит в этом отношении.
Сильвия Сирано считает, что президент Саакашвили, даже пройдя через выборы, не обязательно преодолеет соблазн продолжить строительство собственной вертикали. Хотя такая сильная власть не гарантирует сильного государства.
К сожалению, очень часто путают, что такое сильное государство и что такое сильная власть. И поскольку намного сложнее построить сильное государство, чем сильная власть, в результате есть всякие попытки строить сильную власть. На самом деле в Грузии то, что видно, это то, что власть, конечно, усилилась, государство в какой-то степени усилилось, но не усилилось за счет укрепления демократических институтов или даже институтов, которые могли служить противовесом для сильной власти. Так что в результате государство остается как структура достаточно слабая, и, естественно, в результате есть опасения на то, что власть будет продолжаться усилиться, но не государственная структура.
В круглом столе участвовали сотрудник Центра изучения России, Кавказа и Центральной Европы из Парижа Сильвия Сирано, профессор русского и грузинского языков из Лондона Дональд Рейнфилд и Дмитрий Фурман, Институт Европы Российской Академии Наук. Беседу вел Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час «Поверх барьеров». Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве половина 11-го. Коротко об основных новостях к этому часу. В Казани спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва газа в жилом доме. Как сообщили в МЧС, жертвами трагедии стали 8 человек, 2 ранены. По некоторым данным, 3 человека числятся пропавшими без вести. Прокуратура Назрани требует признать экстремистской деятельность общественной организации «Голос Беслана». Сопредседатель «Голоса Беслана» Элла Кисаева считает, что требование прокуратуры вызвано тем, что организация ведет независимое расследование теракта в Беслане. Российские оппозиционные лидеры и правозащитники обратились к властям Украины с призывом не выдавать России активиста, запрещенной национал-большевистской партии Михаила Гангана. Президент США Джордж Буш провел сегодня в Иерусалиме переговоры с руководителями Израиля. Обсуждались пути урегулирования палестино-израильского конфликта. Парламент Косово избрал президента и премьер-министра края. На пост президента переизбран Фатмир Сейдиу. Новым премьером стал Хашим Тачи, руководитель демократической партии, одержавший победу на недавних выборах. Оба руководителя Косово выступают за независимость края от Сербии. Экс-министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили, выдача которого добивается Тбилиси, переведен из Германии во Францию, где попросил политического убежища. Сенатор Хиллари Клинтон победила на первичных выборах среди кандидатов в президенты от Демократической партии в американском штате Нью-Гэмпшир. У республиканцев праймерис выиграл сенатор Джон Маккейн. Американские и иракские войска проводят крупную операцию против боевиков «Аль-Каиды» к северу от Багдада. В столкновениях с боевиками погибли трое военнослужащих, двое ранены. Уничтожено не менее 20 повстанцев.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Первичные выборы в штате Нью-Гэмпшир. Как готовились кандидаты и что они получили. И главная новость Евросоюза. Еще один белый медвежонок в зоопарке в Германии. Мы продолжаем беседу о глобальном потеплении и судьбе самого большого хищника на планете. Президентская кампания в США миновала важный рубеж. Во вторник в штате Нью-Гэмпшир прошли первичные выборы. У демократов их выиграла Хиллари Клинтон, у республиканцев сенатор Джон Маккейн. О том, в чем состоит значение нью-гэмпширских праймерис и о том, в какой атмосфере они проходили, рассказывает Владимир Абаринов.
В Нью-Гэмпшире первичные выборы и у демократов, и у республиканцев проводятся в форме обычного тайного голосования. Избирательные участки открываются в 7 утра, а маленьким населенным пунктам, где живут меньше 100 человек, разрешено открывать участки в полночь и закрывать сразу же после того, как проголосуют все зарегистрированные избиратели. Так что явка во многих местах была стопроцентная. Отличительная особенность Нью-Гэмпшира – большое число избирателей, не считающих себя членами той или иной партии. Им разрешено участвовать в партийном голосовании. Таких независимых избирателей в штате более 40%. В этом и состоит значение нью-гэмпширских выборов. Они дают возможность оценить реальные шансы кандидатов. На кампанию в Нью-Гэмпшире у кандидатов было всего 5 дней. Физические нагрузки были такими, что однажды, встречаясь с избирателями в кафе, Хиллари Клинтон почти расплакалась. Ее спросили, как ей удается поддерживать форму.
Это нелегко, и я не смогла бы, если бы не верила страстно, что так надо. Знаете, эта страна дала мне столько возможностей, я просто не хочу, чтобы нас отбросило назад в прошлое. Я воспринимаю это близко к сердцу. Это не просто политика, не просто публичная деятельность. Я вижу, что происходит. Мы должны развернуть страну. Некоторые думают, выборы — это такая игра, один проиграл, другой выиграл. Подумаешь, речь идет о нашей стране, о будущем наших детей. Речь идет обо всех нас вместе взятых. Некоторые из нас участвуют в кампании, несмотря на то, что шансы победить сомнительны. Мы делаем это каждый из нас, потому что нам не безразлична судьба страны. Некоторые из нас правы, другие ошибаются, некоторые готовы руководить страной, другие нет. У нас множество проблем, есть опасность, что мы потеряем контроль. Эти выборы – одни из самых важных в истории Америки. И потому, как бы я ни устала, а я устала, как бы ни было мне трудно поддерживать форму, будучи все время на колесах, но я стараюсь найти возможность позаниматься на тренажерах. Я даже пытаюсь питаться правильно, хотя в дороге самая легкая еда, какую можно раздобыть, это пицца. Я просто твердо верю в нас, как в нацию. Поэтому я сделаю все, что смогу, чтобы доказать свою правоту. А там пусть решают избиратели.
Соперник Хиллари Джон Эдвардс не удержался от комментария.
Я считаю, нам нужен сильный, решительный главнокомандующий. Президентская кампания – трудное занятие, но работать президентом еще труднее. Президент Соединенных Штатов сталкивается с очень серьезными вызовами каждый день и должен ежедневно принимать сложные решения.
Сенатор Клинтон взяла себя в руки и ответила в своей обычной манере.
Не думаю, что кто-либо сомневается в моей жесткости. В чем? А в ее отсутствии меня никогда не обвиняют.
И обернула свою минутную слабость себе на пользу.
Мужчины делают это постоянно, как минимум со времен Рональда Рейгана. Будучи женщиной, я знаю, что должна быть постоянно готова к отражению таких ударов. Но я еще и человек, как бы это кого-то и не удивляло.
Ставки были настолько высоки, что дочь Клинтона в Челси лично обзванивала избирателей.
Привет, Билл и Джерри, это Челси Клинтон. Я рассчитываю на вас и надеюсь, что вы решили поддержать мою маму завтра на праймери.
Главный конкурент Хиллари Клинтон в борьбе за партийную номинацию, сенатор Барак Обама, позиционировал себя как кандидат для всех ради лучшего будущего Америки.
Что привело сюда людей? Это не просто оппозиция Джорджу Бушу. Это легко быть против чего-нибудь. Люди идут голосовать потому, что выступают за что-то. Они хотят убедиться в том, что мы по-прежнему можем сообща, как единая нация, решать наши проблемы. Что страна не обязательно разделена на демократов и республиканцев. Что мы не просто собрание частных лиц. Что мы не сами по себе, что вместе мы можем осуществить самые смелые мечты и своротить горы.
Этот призыв к единству находит горячий отклик у избирателей. Вот мнение жительницы Нью-Гэмпшира Бетси Аллен.
Я была с самого начала за него, с тех пор, как он впервые выступил на национальном съезде. Он говорил вещи, которые до него не говорил никто. Мы хотим быть единой страной. Мы не демократы и республиканцы, мы все американцы. Мы давно уже ничего не можем изменить в нашей стране из-за этого раскола. Если ты не республиканец, ты нам не нужен. Или, если ты не демократ, иди отсюда. Нам требуется не это.
Республиканец Джон Маккейн 4 года назад выиграл первичные выборы в Нью-Гэмпшире и построил свою кампанию на мотиве возвращения.
Друзья мои, спасибо за то, что вы пришли сегодня утром. Спасибо за поддержку. Хочу сказать вам, у многих с этим утром связано чувство ностальгии. Отличное было время. Давайте повторим тот день еще раз.
Вот мнение сторонницы Маккейна Роберты Барретт.
Я голосовала за него в прошлый раз и проголосую в этот, потому что у него есть опыт. Потому что он твердо стоит на своих позициях. И потому что он говорит то, во что верит, а не то, что популярно.
Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни сделал акцент на своих успехах в частном бизнесе.
Вы же знаете, как оно бывает в частном секторе. Если ты не меняешься, не совершенствуешься, ты теряешь бизнес.
Ему симпатизирует 79-летняя До Шеньон.
Это президент во всех отношениях. Он держится как президент, он выглядит как президент, он говорит как президент. Соединенные Штаты будут гордиться таким президентом, как Джош Ромни.
Митт Ромни. Вы знали его отца Джорджа Ромни?
Да как же? Мы устроили кофейный стол для его отца, когда он избирался в президенты. И моя дочь, которой тогда было 2 года, сидела у него на коленях и пила горячий шоколад.
Мнение еще одного сторонника Митта Ромни, Уолли Амон.
Он хороший малый, компетентный. Думаю, он хороший менеджер. Он не лучший оратор. Его речи не сказать, чтобы очень уж воодушевляли. Знаете, нельзя сказать, что от его слов кровь в жилах течет быстрее. Но так ли уж это важно для того, чтобы быть хорошим президентом?
Республиканец Майк Хакаби привез в Нью-Гэмпшир своего сторонника, актера, продюсера и сценариста Чака Норриса.
Посмотрите, чего он добился в этой кампании. В Айове его соперник потратил в 20 раз больше денег, чем он, а победил все-таки Майк. Это говорит о том, что людям не важно, сколько ты потратил денег. Людей волнует, что ты собираешься делать, чтобы вести страну в будущее, процветающий и мирный. Именно это и делает Майк Хакаби.
Чака Норриса в президенты!
Нет, поверьте, я недостаточно крепкий для этой работы.
Майк Хакаби нашел Чаку Норрису другую работу.
Это хорошо, что Чак не собирается в президенты, иначе он, боюсь, выиграл бы у меня. Но у меня есть идея. Вы выбираете меня президентом, а я назначаю Чака Норриса министром обороны.
Среди предвыборных агитаторов был и человек, одетый в костюм белого медведя. Том Китинг агитировал не за кандидатов.
Мы напоминаем о белом медведе, о том, что численность его популяции сокращается. Мы пытаемся сказать людям о глобальном потеплении, заставить каждого политика держать ответ на этот счет, что-нибудь делать для решения проблемы, признать ее серьезность. Я считаю, пришло время перемен, и перемены наступят. Я верю в это.
В итоге победили сенатор Джон Маккейн у республиканцев и сенатор Хиллари Клинтон у демократов. Послушаем победителей. Джон Маккейн.
Когда разные умники предрекали нам поражение, я сказал им: «Я отправляюсь в Нью-Гэмпшир, где избиратели не дадут вам решать за них». А когда они спрашивали, как вы собираетесь бороться, у вас низкий рейтинг в вопросах, у вас нет денег, я отвечал: «Я отправляюсь в Нью-Гэмпшир и буду говорить им правду». Мы вернулись в этот замечательный штат, в который мы верим и который любим, с одной единственной стратегией – говорить вам то, во что верю я сам. Я не говорил вам то, что, судя по опросам, вы хотели услышать от меня. Я не лгал вам, не морочил голову. Я просто говорил с народом Нью-Гэмпшира. Я говорил о стране, которую мы любим, о многих вызовах, с которыми мы все сталкиваемся, о великих надеждах, осуществить которые в наших силах. О работе, которая ждет нас прямо сейчас, защищать нашу страну от врагов, распространять идеалы, в которых заключена наша сила, обеспечивать процветание и предоставить возможности всем американцам сделать то, что делало каждое предыдущее поколение, оставить детям этот мир в лучшем положении, чем то, в котором унаследовали его мы.
Хиллари Клинтон.
Спасибо, огромное спасибо. Я шла сюда сегодня с переполненным сердцем. Я хочу особенно поблагодарить Нью-Гэмпшир за то, что последнюю неделю я слушала вас и в результате обрела свой собственный голос. Я чувствовала, что мы говорим от всей своей души, и я благодарна вам за ваш ответ. Теперь все вместе давайте дадим Америке такой же шанс, какой вы только что дали мне. Посреди всех взлетов и падений этой кампании вы напомнили, что политика не игра. Это борьба во имя людей, во имя изменений в вашей жизни, во имя того, чтобы каждый гражданин этой страны смог реализовать данный ему свыше потенциал. Это дело всей моей жизни.
Шансы Барака Обамы и Хиллари Клинтон снова сравнялись. Все начинается сначала.
За ходом предвыборной кампании в США следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Самая большая новость Европейского Союза на этой неделе – появление в зоопарке немецкого города Нюрнберг белого медвежонка. Это за последний год второй родившийся в неволе в Германии детеныш полярного хищника, которого удалось спасти. Вообще, белые медведи редко имеют потомство в зоопарках. Первый по имени Кнут из Берлинского зоологического парка принес 15 миллионов евро доходов и стал абсолютной европейской звездой и готовится стать звездой голливудской. Рождение белых медвежат особенно трогательно на фоне той угрозы, которую представляет для зверя потепление климата. Из-за отступления полярных льдов в Арктике белые медведи вынуждены несколько месяцев в году проводить на берегу, где хищники лишены привычного корма. О жизни белых медведей в эпоху потепления климата рассказывает заместитель директора заповедника «Остров Врангеля», старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Никита Овсянников. С ним беседует Александр Сергеев.
Идущие сейчас процессы глобального потепления климата. В арктических регионах оно совершенно несомненно. Как они сказываются на арктических животных, там, в тех же белых медведях, которые теряют ареал своего обитания?
Мы не знаем, насколько это изменение климата, происходящее на планете, глобально, насколько долго они продлятся. Но изменения происходят, и эти изменения влияют на состояние ледников и ледового покрова Арктического океана, и этот ледовый покров сокращается. И это сказывается на жизни белых медведей. Сейчас появились даже такие прогнозы, что если процесс будет продолжаться достаточно длительное время, лед исчезнет вообще, и вместе с ним исчезнет белый медведь.
Уже сейчас ведь есть сообщение, например, о том, что находят тонущих медведей или утонувших, которые просто не смогли доплыть.
Есть отдельные случаи, когда море штормовое выбрасывало на берег утонувших белых медведей. Белый медведь действительно морской медведь, то есть это единственный вид наземных млекопитающих, который приспособился к жизни на дрейфующем льду, то есть освоил вот эти самые, наверное, суровые на земле места обитания и освоил настолько хорошо, что это единственный вид наземных зверей, у которых весь жизненный цикл, в том числе размножение, залегание в берлоге, может происходить на льду. Хотя более комфортно, менее рискованно, как мы в прошлый раз говорили, залегать в берлоге на земной тверди. Но дело в том, что вот эти предсказания о возможном полном исчезновении белого медведя, они, конечно, не имеют под собой реальной почвы. Белый медведь очень молодой вид. Считается, что в том современном виде, в котором мы знаем его сегодня, он сложился где-то порядка 250 тысяч лет назад. И произошло это в силу того, что какая-то часть популяции бурых медведей, предков форм бурых медведей, от которых произошли и современные бурые медведи, и белые медведи, была при продвижении ледников оттеснена к арктическому побережью, и таким образом они просто вынуждены были, чтобы выжить, осваивать дрейфующие льды. И они это успешно сделали, потому что их предки, они уже были достаточно хорошо предшествующей эволюции подготовлены к такому переходу. Ну, во-первых, бурый медведь – это хищник-генералист, то есть хищник с широким диапазоном экологических возможностей. Ну, мы знаем, что бурый медведь преимущественно вегетарианец. На самом деле, это настоящий хищник, он может успешно охотиться на крупную добычу, убивать оленей, лосей, ловить рыбу. Другими словами, легко использует любой доступный вид корма. И, что самое важное, они уже тогда имели хорошо развитый мозг, то есть они были способны к хорошей рассудочной деятельности. А это очень важно для того, чтобы принимать решения в сложных ситуациях. И вот именно благодаря этому они не исчезли, а освоили эти ледовые места обитания. Но действительно, освоив их, белые медведи оказались с ними очень тесно связаны, выработали ряд новых адаптаций. И сейчас вот эта ситуация с исчезновением ледового покрова, она ставит белого медведя в сложные условия. Ну, прежде всего потому, что белый медведь на свою основную добычу, вот на кольчатую нерпу, а может охотиться только со льда. Если лед исчезает, значит, он должен искать какие-то альтернативные корма и переживать этот безледовый период. Когда кромка сплоченных льдов уходит за пределы континентального шельфа, белые медведи уходят вместе с ней в центральную Арктику. Продуктивность океана на больших глубинах меньше, чем в зоне континентального шельфа. Поэтому кормовая база медведя будет ухудшаться. С другой стороны, ведь эта кромка дрейфующих льдов, она не строго проведенная граница. Всегда остаются какие-то крупные ледяные поля или даже целые массивы льда, которые остаются в южных широтах до своего исчезновения. Какая-то часть медведей на этих остатках ледяных массивов продолжает охотиться до тех пор, пока они не исчезнут. Таким образом, вот эти звери, не ушедшие с отступающим льдом в высокую Арктику, вынуждены после исчезновения своей платформы высаживаться на берег.
Именно доплывут еще, да?
Как правило, эти льды прибивают к берегу, и медведи выходят либо на острова, либо на побережье материка, но там они оказываются в ситуации голодания. Там нету возможности охотиться, если только не формируется береговое лежбище моржей. Морж тоже оказывается в таком же положении, как белый медведь, даже, может быть, еще в худшем, потому что так же, как медведь, он зависит от льда, но он зависит от льда не для кормежки, а для отдыха. Он не может находиться в воде непрерывно. Но, скажем, в отличие от тюленей, которые охотятся на рыбу и могут охотиться в толще воды, морж питается бентосом со дна морского. Для того, чтобы кормиться, ему нужно нырять. Нырять он может на глубину нескольких десятков метров. Значит, если лед уходит на большие глубины, ему нужно возвращаться к побережью. И у него остается только одна возможность — выходить для отдыха на сушу, на пляж. В таких местах они все равно остаются доступны для белых медведей. Но как бы там ни было, многие медведи, оказавшись на берегу, вынуждены переживать вот этот безледовый период, не имея доступа к основным источникам корма.
Чем они могут в это время питаться?
Они могут питаться всем. Белый медведь остался хищником-генералистом, то есть он может использовать любую органику в пищу. Ну, мы знаем, что они едят перегной водорослей, выброшенных на берег, с теми беспозвоночными, которые в них есть. Они в такой ситуации собирают рыбу, они могут ловить рыбу, могут раскапывать песцовые норы и съедать выводки. Я находил примеры таких случаев. Могут охотиться даже на таких копытных, не убегающих быстро от них, как овцы-бык. подъедают всю падаль. То есть они используют все, что возможно. Это вопрос в том, что для них доступно на берегу и в каком количестве. И вот эти случаи, о которых мы узнаем иногда из газет, скажем, в Якутии 26 медведей появились около Черского, там кого-то терроризируют. Это вот как раз эти несчастные медведи, которые высадились со льда и которым просто некуда деться. Вот он высадился, но что ему делать? Он идет вдоль берега в поисках пищи. Идет до тех пор, пока либо не найдет источник пищи, например, выбросит тушу кита, медведи будут ее есть, и там задержится на какое-то время, или около лежбища моржей. Либо он встречает поселение человека. А если он приходит к человеку, то он, во-первых, может оказаться участником конфликтных ситуаций, будет там пытаться в доме что-нибудь найти. В этом случае надо сразу и решительно прогонять от жилья. Либо он становится доступен для браконьеров. Это, к сожалению, наш позор национальный, потому что уровень браконьерства на белого медведя в Российской Арктике нигде в мире такого нету.
Вообще охота на белого медведя запрещена?
Охота на белого медведя запрещена в России с 1956 года. Поэтому любая охота на белого медведя – это уголовное преступление. И Россия была, ну и формально по закону остается, страной наиболее прогрессивных мер по охране белого медведя. Вот, к сожалению, только этот закон не выполняется.
А насколько серьезно действительно вот это влияние браконьеров?
Оно серьезно убивает достаточно большое количество медведей, но это десятки. Тех зверей, которые оказываются на берегу, это тоже где-то десятки, может быть, первые сотни. Таким образом, можно в течение нескольких лет перебить всю популяцию, потому что сейчас значительная часть популяции вот в этой ледовой ситуации оказывается на берегу практически каждую осень. Но это не единственная беда, потому что сейчас в результате вот такой ледовой обстановки происходит отсрочка залегания беременных медведиц в берлоге, смещается и нарушается весь репродуктивный цикл. А это может приводить к тому, что часть медведиц просто исключается из размножения. Ну, например, если звери ушли с льдами в Центральную Арктику и даже там успешно охотились, они не успевают вернуться на берег, чтобы залечь в берлоге. Они могут либо залечь во льду, либо вообще не участвовать в размножении. А если они залегают на льду, там гораздо больше шансов, что ломающийся лед выгонит из берлоги раньше времени, и они потеряют выводок. Кроме того, в этих условиях белые медведи гораздо чаще оказываются всем экстремальным фактором открытого моря. Если медведь оказывается далеко от суши, он вынужден плыть. Если на море шторм, а это в Арктике часто бывает, он может утонуть. То есть все вот это приводит к тому, что больше медведей оказываются истощенными, повышается естественная смертность. То есть вот эти два фактора действуют одновременно. С одной стороны, смертность в результате встреч с человеком, а с другой стороны, это увеличение естественной смертности. Но вот такие ситуации ослабления ледового покрова в ходе эволюционной истории белого медведя, которая насчитывает, ну, порядка 250 тысяч лет, они уже происходили, и происходили неоднократно. И вид благополучно это переживал. Специфика особенности этого современного периода не в том, что так сильно сокращается ледовый покров, а в том, что слишком высока плотность поселения человека и активность человека в Арктике. И у белого медведя фактически не остается пространства для маневра экологического. И это не ото льда, а исключительно от нас зависит, переживет белый медведь этот период, если он окажется длительным, или не переживет.
Многие виды, которые находятся вот под угрозой, их стараются разводить в неволе, там, в зоопарках, в специальных питомниках, потом иногда отправляют обратно в естественную среду. Имеет ли смысл что-то подобное делать с белым медведем?
Думаю, что нет. То есть белый медведь размножается в неволе, размножается достаточно хорошо. Но, во-первых, сколько медвежат нужно вырастить и подготовить так, чтобы их можно было выпустить назад в природу, для того, чтобы поддержать популяцию. Ничтожно мало по сравнению с тем, что нужно для того, чтобы компенсировать вот эту естественную антропогенно вызванную смертность. С другой стороны, само по себе содержание белого медведя в зоопарке требует больших усилий. Белый медведь – это зверь с очень высоко развитой психикой. Он живет в сложном трехмерном ледовом ландшафте. Там есть и ледовые острова, и айсберги, и гряды, торосы, пространство, в котором медведю нужно решать разные сложные задачи. Но он при этом еще уходит под воду, и он ориентируется там. А подводный ледовый ландшафт – это еще более сложное по архитектуре образование. Когда зверя с такой сложно организованной психикой сажают в неволю в маленькую вольеру или в клетку, происходят патологические нарушения психики, которые выражаются в стереотипных движениях. И зверь просто психически деградирует там.
Животные, которые ходят вдоль оград вправо-влево часами, да, это как раз и есть вот те самые...
Да, это проявление патологии поведения, которые могут приводить к таким уже глубоким и необратимым нарушениям психики. Поэтому, вот с моей точки зрения, само по себе содержание белых медведей в зверинце, потому что если там маленький вольер, это все-таки не зоопарк, это зверинец, оно негуманно по отношению к зверю. Не думаю, что и посетителям зоопарка приятно смотреть на такие страдания животного. А для того, чтобы создать адекватные условия содержания в неволе, нужно большое пространство. Вот я знаю, в Дании, в скандинавском парке зверей, там, например, вольеры для белого медведя 25 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч – это искусственное озеро. Вот в таком вольере белые медведи, у них там 4 их живет, они могут совершать все необходимые действия и как-то вести нормальный образ жизни. Причем там сымитировано арктическое побережье. И еще, кроме этого, с ними работает психолог, который в общении с человеком пытается компенсировать эту недостаточность сложности среды обитания. Так что выращивание медвежа для последующего выпуска в природу вряд ли поможет сохранить этот вид. А вот что реально может помочь, это создание особо охраняемых природных территорий, дополнительно в тех местах, где медведи концентрируются в течение безледовых периодов. Просто соблюдение законодательства, борьба с браконьерством и более правильное регулирование наших взаимоотношений для того, чтобы избежать конфликтных ситуаций, вынужденных отстрелов медведей, потому что при исчезновении льда белые медведи закономерно будут оказываться на берегу и закономерно будут приходить к поселениям. Эту ситуацию надо регулировать так, чтобы это не привело к отстрелам медведей, потому что таким образом, если зверь приходит в поселок, с ним неправильно поступают, он становится проблемным, просит разрешения на его отстрел, за несколько лет можно их всех перебить, всех, кто оказывается на берегу, и все, и мы потеряем этот прекрасный вид.
Заместителем директора заповедника «Остров Врангеля» Никитой Овсянниковым беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остановит ли запрет на въезд в Европу дальнейшие антизападные выступления активистов молодежного движения «Наши»? Тему обсуждаем с Борисом Якименко, руководителем православного корпуса движения «Наши». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я хочу особо поблагодарить Нью Гэмпшир.
Кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Леван Гачичеладзе начал голодовку.
Как президент республики я имею право на счастье, как любой обычный гражданин.
Золотой глобус стал последней жертвой в затянувшейся войне между кино и телестудиями и сценаристами.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».